В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Больше 10 миллионов человек просмотрели видео о расследовании «Инсайдер», «Беллингкат», «Дер Шпигель», «CNN» и «ФБК», где Алексей Навальный рассказывает, как сотрудники ФСБ методично готовили его отравление. Политик делает вывод.
Мы имеем дело с государственной операцией. Это не ФСБшники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своими расследованиями. Это целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников-генералов. В течение 3,5 лет ведет операцию, в ходе которой они несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился сделать это без приказа Путина. Загляните в словарь и прочитайте определение «государственный терроризм». Это именно оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия. Я и раньше говорил, что попытка моего убийства – указание Путина. А сейчас, со всеми фактами, я утверждаю, по приказу президента Путина сотрудники ФСБ организовывали террористический акт.
Разоблачение спецоперации происходит, несмотря на почти полное молчание сервильной части российской прессы о раскрытии деталей преступления. После публикации о покушении ФСБ на Алексея Навального и власти России потеряли дар речи. Вот об этом и поговорим. В студии «Радио Свобода» политик Дмитрий Гудков, а на связи из Вашингтона с нами будет политолог Андрей Пиантковский. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько убедительно, на ваш взгляд, выглядит расследование о покушении на Алексея Навального?
Настолько убедительно, что даже меня шокировало. Я уже готов был ждать от власти чего угодно, но все равно всегда надеешься на то, что там все-таки не последние бандиты находятся. Но когда я увидел расследование, посмотрел все эти аргументы, поскольку когда-то я сам проводил, может быть, не такого уровня расследования, но тем не менее искал информацию о депутатах, их активах, я понимаю, что это все действительно реально было получить, если не из открытых источников, то как минимум можно было все эти базы купить. Они продаются, я знаю где и как, и это не очень дорого.
Вот-вот, не очень дорого, там,
не очень дорого.
50 тысяч там за
базу.
Я
могу так сказать, что это одно из лучших расследований, оно будет иметь очень серьезные последствия. Во-первых, можно сказать, что нашу власть взяли в этот раз с поличным. То есть, если раньше еще можно было думать, это эксцесс-исполнитель, это там, может быть, это вот где-то там Кадыров отдельно что-то решил организовать, или какие-то там олигархи, кого обидел Навальный, то сейчас мы имеем дело с конкретными сотрудниками ФСБ. У них есть фамилии, у них есть адреса, есть все фотографии, есть биллинг там их телефонных разговоров и так далее. Вот это все продемонстрировано. Я могу сказать, что даже по своему окружению, я хожу в спортзал, и там у меня есть несколько предпринимателей, которые все время со мной спорили, начиная с конца августа, что не могло государство отравить Навального, это невозможно.
Да, зачем? Или почему
не
отравили?
И вот сейчас я их встречаю и говорю, ну что? Говорю, да, мы теперь все поняли, мы не ожидали. То есть, во-первых, меняется общественное мнение внутри страны, во-вторых, сейчас очень серьезно поменяется международное мнение, мнение европейской, американской элиты по отношению к действующему режиму, потому что, ну, там институт репутации имеет значение. Все эти Шрёдеры и прочие на зарплате «Газпрома», я думаю, окажутся перед серьезным выбором, с кем они. Либо с цивилизованным миром, либо с бандитским режимом. И я уверен, что теперь Чубайс, который назначен Путиным парламентером для того, чтобы там выклянчивать отмену санкций и защищать там активы кооператива «Озеро», я думаю, что все эти усилия теперь будут напрасны, потому что а кого он будет представлять?
Власть российскую, а кого?
Вот, а эта власть скомпрометирована вот этим расследованием.
Слушайте, поэтому она много чем скомпрометирована, все-таки вам
много
скажут.
Много чем, конечно. Но все копится. И я думаю, что это расследование одно из таких серьезных ударов по репутации. Даже не хочу говорить по репутации власти, у нее нет никакой репутации.
Дмитрий, ну вот скажите, есть действительно названные исполнители там с фамилиями, с псевдонимами, явки, адреса, пароли, там, институт, который занимается отравлениями. А все-таки вот ведет ли цепочка напрямую к заказчикам? Кремль действительно вот в нокауте из-за этого, что она просматривается? Или все-таки какой-нибудь скептик может сказать, а вы докажите?
Я думаю, что Кремль находится, как вот в шахматах есть такое положение цугцванг. Это когда любой ход ведет к ухудшению ситуации. То есть молчишь, ну, значит, виноват. А врешь еще хуже. Врать они, во-первых, не умеют. А во-вторых, это вранье слишком многим уже покажется очевидным. Им нечего сказать, абсолютно нечего. Не просто так Песков отменил свою встречу с журналистами. Я еще не уверен, будет ли пресс-конференция Путина и как она пройдет.
Ну, пока не отменили, а вот все-таки один деятель путинского режима все-таки рот открыл. Может быть, ему важно было первым засветиться. Это Сергей Лавров, министр иностранных дел. Вот послушаем его.
И мы уже привыкли к тому, что Соединенные Штаты, да и другие западные страны просто объявляют в средствах массовой информации об очередных обвинениях в адрес России. Все эти новости, ну, забавно читать, но они говорят лишь об одном. Вернее, манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном, что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм.
Я замечу, что это о Навальном говорится и о том, что вот появилась такая информация. Причем тут западные партнеры, правда, интересно.
Ну, они даже не понимают, что вообще-то в цивилизованном мире пресса независима и свободна. Она пишет то, что считает нужным. Значит, журналистам это расследование показалось довольно убедительным. И никакие западные партнеры еще сделают обязательно выводы. Но то, что пресса на это отреагировала так, говорит о том, что доводы, доказательства, которые приведены журналистами Bellingcat, вот инсайдером, очень убедительны. Я могу сказать, я просто аплодирую. Это очень круто. И я нашел для себя очень позитивный момент, связанный с внесением вот этого пакета Яровой, установление цифровой диктатуры и прочее. Почему? Потому что в коррумпированной стране вот эта система большого брата, она будет работать против власти. Потому что, ну, какой смысл следить за Гудковым? Ну, Гудков, так, вот он вышел, не знаю, из метро, вот он в Ашан зашел, вот он в спортзал, а вот он пошел домой, а здесь он обедает. И дальше-то чего? Кому это интересно?
Ну, и на Радио Свобода пришел.
Ну, зато вот отследить сотрудников ФСБ, где они живут, куда они ходят, вот это будет интересно. Эта информация будет продаваться самими же ФСБшниками за небольшие деньги.
Но они же запретят все это печатать. Да? Будет какой-нибудь штраф.
Кому они запретят?
Да кому? Всем в России запретят.
Ну, значит, будут за границей печатать. Ну, отлично. Все подписаны на условную «Медузу» или на какого-нибудь блогера, который вообще не живет в нашей стране. Они не понимают, что вот принимая закон о каких-то запретах, они не влияют никак на информационное пространство, потому что оно живет по другим законам. Да? Закон, как он там, Стрейзанд, когда любой запрет повышает только популярность этой информации. Так что они не смогут ничего сделать. Информация все равно будет распространяться. И для этого не обязательно сидеть журналистам и находиться в России. Они могут находиться где угодно.
Хорошо. Давайте мы Андрею Пьянковскому дадим слово. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Каков, на ваш взгляд, резонанс вот этого вот разоблачения истории с отравлением Навального? У вас там, на Западе.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Да, вы удачно разделили между нами обязанности. Дмитрий – действующий в России политик, а я по воле следственного управления ФСБ, возбудившего после меня два уголовных дела по экстремизму и созданию экстремистской организации, нахожусь на Западе и могу как-то ответить на ваш вопрос более-менее квалифицированно. 10 миллионов – это что? Это просмотр Ютуба?
Да.
Я уверен, что прямой эфир CNN в прайм-тайм с фильмом просмотрело гораздо больше людей в Соединенных Штатах и во всем мире. И вот как два дня прошло, я могу уже судить, что это вызвало такой качественный скачок и необратимый в понимании американским политикам российского режима. Я думаю, что команда CNN получит Пулитцерскую премию, конечно, особенно за вот этот финальный аккорд Кларисы Ворд, когда она приходят в такую задрипанную квартирку одного из ликвидаторов, родина-мать, видимо, не слишком высоко оценила его услуги, и спрашивает напрямую, отравил ли он Навального. И вот этот убегающий от нее и захлопывающий дверь такой довольно жалкий чекистик, это вот надолго станет визитной карточкой путинского режима. Так совпало, что как раз сейчас новая администрация очень активно обсуждает вопрос, ну, который на днях на конференции в Atlantic Council прозвучал: «How to deal with Russia?» – «Как иметь дело с Россией?» Ну и вот, я думаю, эти обвинения, вот то замечательное выступление Алексея Навального, которое мы только что с вами слушали, оно произведет большое впечатление, когда новый состав Конгресса приступит к обсуждению законопроектов, которые уже находятся на рассмотрении и накопились в последние месяцы, просто руки до них не доходили, и администрация Трампа старалась вставлять палки-колеса. Один из них о признании Российской Федерации преступным государством, спонсирующим терроризм. Вот у этого законопроекта сейчас, на мой взгляд, очень большие шансы на принятие.
Андрей Андреевич, а если все-таки поподробнее об этом законопроекте, вот каким образом он может ущемить интересы путинского режима? Что там неприятного для Кремля?
Ну, значит, точнее, это не столько даже законопроект, сколько поручение Госдепартаменту. Ну да, это понимается как закон. Как в Америке по процедуре государство объявляет спонсирующим терроризму Госдепартамент. Ну, в отношении тех, кому это понимает, это означает, руководитель этого государства становится персоной нон-грата. С ним считается немыслимым общение, включая телефонные разговоры, да, дипломатические отношения не прерываются, работает Госдепартамент по его линии, там решаются какие-то конкретные вопросы, но государство вот приобрело такую законченность восприятия. И, разумеется, это такой, скорее, символический акт, он будет подкреплен и массой других вещей, которые сейчас находятся на рассмотрении. Я не хочу сейчас говорить подробно, занимать время, может быть, у нас будет такое обсуждение. Я закончу тем, что вот часто говорят о каких-то адских санкциях. На мой взгляд, самые адские санкции уже давно приняты. Они просто не исполнялись в прежней администрации. Это закон о противодействии врагам Америки, почти единогласно принятый Конгрессом 2 августа 2017 года, который предусматривает замораживание, арест и публичную информацию о всех активах бизнесменов и политиков, близких к Путину. Вы помните эту историю, как мы ждали этого списка, его Конгресс обязал опубликовать 120 дней. Потом он превратился в телефонную книгу. Потом под давлением все-таки ввели санкции против 10 человек, включая Дерипаску. А потом еще чуть не извиняясь, их отменили и сняли с Дерипаски. Вот это... А цена вопроса, по оценке Американского центра экономического исследования, это около $1 триллиона активы близких к Путину людей и режиму в Соединенных Штатах. Я думаю, что администрация Байдена вернется, и это не только самая страшная угроза для режима, это даже не ликвидация их активов, это информирование российского общественного мнения точное. Вот в законе требуется, он у меня здесь лежит, требуется дать точную разблюдовку, извините за выражение, по каждому из персонажей, объем его активов, когда приобретены, коррупционный характер и так далее. Я думаю, это произведет очень большое позитивное впечатление на российское общественное мнение.
Хорошо, спасибо, Андрей Пианковский. Возвращаемся в студию к Дмитрию Гудкову. Дмитрий, ну а вот у вас какое ощущение, скажем так, это вот взгляд из Соединенных Штатов, там одни настроения. А вот Европа, например, в Европе много достаточно Шрёдеров и прочих любителей Владимира Путина. И есть и партии, которые, собственно, поддерживают путинскую, так сказать, линию, иногда они бескорыстно совершенно это делают, и такие истории известны там с кредитами Марии Ле Пен, например. Вот эти люди, они сейчас прикусят языки, на ваш взгляд?
Я уверен, потому что уже было заявление Меркель, которое сказало четко, что мы хотим сотрудничать с Россией, но нам мешают многие факторы, в том числе дело на отравление Навального. Это же сигнал. Это сигнал европейским элитам. Поэтому, конечно, они прижмут языки, и я уверен, что сейчас захлебнется и Северный поток, и другие потоки. Это будет серьезная проблема, но это, к сожалению, я об этом говорю, потому что радоваться каким-то экономическим последствиям негативным для страны я не хотел бы, считая, что это больше всего ударит по простым гражданам. А то, что будут замораживаться счета наших представителей кооператива «Озеро», в этом я не сомневаюсь. По-моему, Усманова, да, что-то там заморозили в Швейцарии.
Ну, Виксельберг, недавно. Виксельберг. Ну,
Виксельберга, да. Пострадавший. Чуть ли не миллиард долларов.
Да, и не разморозили.
Ну, вот, да, и не разморозили. Это же очень серьезно. Поэтому...
Но это серьезно для Виксельберга. А серьезно ли это для Владимира Путина, например? Всегда можно найти других олигархов, которые там из кубышки вынут деньги и заплатят за что-нибудь, если нужное режиму.
Если только закончится все одним Виксельбергом, то не опасно. А если это будет серьезная системная работа, и кроме Виксельберга там появятся другие фамилии известные, то это рано или поздно приведет к расколу элит. Я, на самом деле, очень долго думал о назначении Чубайса, потому что, когда все говорили о его там отставке, то я лично считал, что это, наоборот, повышение. Связано с победой Байдена, связано с обострением отношений с Западом. И вот вам, пожалуйста, Чубайс, человек, который на Западе пользуется, ну, все-таки имиджем такого системного, пусть и системного, но либерала, человека, который там проводил реформы в 90-е в нашей стране. И я думаю, что часть элит сделала просто ставку на Чубайса, который был таким образом назначен парламентером от имени, я уж не знаю, там, каких кланов, но тем не менее, каких-то переговорщиком именно с Западом для того, чтобы минимизировать риски, связанные с санкциями и для страны, и для отдельных олигархов. Вот. И это сейчас... То есть, значит, на это запрос очень серьезный в российских элитах. И очевидно, что вот именно новое расследование очень сильно обломает им все планы.
Ну вот Германия все-таки собирается пока достраивать этот газопровод, несмотря на то, что выражается возмущение отравлением Навального, и как-то на это на них произвело впечатление, как и покушение в Тиграртене на Зелимхана Хангашвили, когда его убили, и по подозрению в убийстве был задержан гражданин России. То есть, конечно, европейцам не очень нравится, когда какие-то российские спецслужбы как у себя дома начинают, значит, сводить счеты с какими-то деятелями.
Ну, естественно. Поэтому реакция будет, мне кажется, достаточно жесткая. Это, конечно же, не поменяет ситуацию внутри страны. Я всегда говорил, за границей нам не поможет. Вот. Это проблема режима, скажем так. Но они подтолкнут какой-то раскол элит в нашей стране. Но пока гражданское общество находится в коме, гражданской коме наше общество пока находится, никаких изменений, никаких перемен не будет. Поэтому это уже наша задача здесь, внутри страны, пытаться как-то менять ситуацию к лучшему.
Но я бы вот обратил внимание на одно из высказываний Алексея Навального в этой как раз передаче о том, собственно, механизме страха, который как раз используется. Давайте послушаем.
Отравление дает потрясающую возможность вообще не вести никакого расследования и заниматься любимым кремлевским делом. Просто врать. Ну, слушайте, я 18 дней лежал в коме, а до сих пор нет уголовного дела. И типа ничего не произошло. С дырой в голове не поспоришь, а здесь до сих пор половина страны сомневается и повторяет. Ну, наверное же, если они хотели его отравить, то отравили бы. А так он жив, значит, не травили. Ну, в кому впал, потому что диабет. А вообще нет. Сначала диабет, а потом его посыпали новичком в медицинском самолете. Потом Путин сообщает, что я сам себя отравил. Потом они подумали и говорят, что меня отравили коллеги. И последняя версия в том, что меня отравили немцы. Можно выдвигать любые версии и говорить что угодно. Вы зачем отравили человека? Мы никого не травили. Это вы отравили. Иди доказывай.
Ну, мы много раз слышали по поводу отравлений. То там, то здесь. Это уже не в первый раз звучит. Второе, если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли?
Отравление химоружием, вот в каком-то смысле, это идеальное убийство. Ведь даже в случае неудачи ты можешь хлопать глазками и говорить, ничего не было, это сделал кто-то другой. Однако в целом правда. Операция провальная, чему я очень рад.
Да, ну вот они хлопают, собственно, глазками сейчас, продолжают. Но кроме вот этого хлопания глазками, ведь есть и как бы насаждение страха. Люди-то будут бояться, опять же, прочитав расследование Навального. Сегодня Навальному там ручку помажут какую-нибудь или одежду ядом. Завтра мне, если я высунусь. Вот мне кажется, что мы живем в таком обществе здесь, в России, где насаждение страха, оно вот происходит с каждым днем. Нагнетание, я бы сказал.
Да, но в какой-то момент этот страх заканчивается. На самом деле нагнетание, конечно, влияет, но еще и другой фактор влияет. То есть вот когда, это многие активисты мне говорили, когда мы выходим на одиночные пикеты или на какие-то небольшие митинги и понимаем, что за нами, ну, кучка каких-то там интеллигентов немногочисленная, да, страшно, тебя точно задержат, ты ничего не сможешь сделать. А когда за тобой масса людей, то чувство страха проходит. И вот если мы возьмем и Хабаровск, и Беларусь, то там же еще страшнее, в Беларуси уж точно. Но тем не менее люди выходят, сколько уже, на протяжении полугода практически. Страха нет. Хотя законы жестче, там убивают, там насилуют, там избивают. Гораздо жестче, чем у нас. Я общался с Виталием Шкляровым, он мне рассказал, как там его содержали. Ну, могу сказать, что мой спецприемник в Электростале, где я сидел летом 19-го года, но... Это, конечно, там не хоромы, но это что-то более-менее приличное. Поэтому страх проходит, когда масса людей тебя начинает поддерживать. И вот когда общественное мнение в нашей стране поменяется, когда большинство людей будут против власти и на стороне перемены, будут поддерживать протесты, то этот страх пройдет в момент просто.
Дмитрий, ну, смотрите, вот сейчас они молчат, ну, кроме вот этого странного заявления Лаврова, такого дипломатически непонятного, ну и господина Соловьева, который в ночи очень поздно начал что-то такое врать про сливы, по-моему, германской разведки, которую там озвучивает Навальный, опять же, без фамилии. Вот. Это значит, что они думают о том, что им, собственно, делать в этой ситуации. Вот что они могут сделать. Вот, грубо говоря, они не захотят взять и добить Алексея Навального, например, да, как опасную такую консолидирующую персону. Он же четко совершенно им говорит, что не собирается прекращать свою деятельность по борьбе с коррупцией, с режимом, и называет, собственно, кто виноват и кто послал этих вот людишек его убивать.
Я думаю, что они способны на многое, но я не хочу гадать на кофейной гуще. Я могу сказать, что они уже делают. И, кстати, возвращаясь к разговору про страх, то как раз страх движет вот наш режим, нашу власть, Государственную Думу. И достаточно посмотреть на последние шедевры бешеного принтера, я имею в виду Государственную Думу, чтобы понять, к чему они готовятся. То есть совершенно очевидно три страха режима Путина. Первое – это выборы. Неважно, на пеньках, голосованием на пеньках в течение трех дней без наблюдателей, с недопуском кандидатов, все равно любые выборы – это стресс для власти, поэтому они зачищают поляну абсолютно. Вот Галямина у нас с последним словом выступает в пятницу, кстати, надо сходить к ней в суд. Ее обвиняют по Дадинской статье, хотят уголовную статью впаять ей для того, чтобы не пустить на выборы. Они сейчас ввели в законодательство расширенное толкование вот нормы об иностранном финансировании. То есть, грубо говоря, кандидат независимый получил 100 рублей от гражданина России, а гражданин России, например, ранее прочитал где-то лекцию за рубежом, получил 5 фунтов или 5 долларов. Это может быть интерпретировано как иностранное финансирование, только независимый кандидат никогда не узнает. кто ему присылает деньги, это же ведь публичный фандрайзинг. Вот. Поэтому любого кандидата, в принципе, можно объявить
агентом.
Иностранным, да, агентом. Вот. А, соответственно, это дает возможность снять кандидата, либо потом его уже лишить должности. Потому что иностранный агент не может занимать государственные муниципальные должности, а депутаты – это лица, которых замещают. Поэтому первый – это выборы, первый страх. Второй страх – это митинги, протесты, массовые протесты. Именно поэтому они сейчас отменили все эти одиночные пикеты. Теперь их приравнивают как к незаконным публичным мероприятиям. То есть теперь у нас не будет даже права на одиночные пикеты. И третий страх – это вот публичность. Это, ну, грубо говоря, СМИ и интернет, независимые СМИ и интернет. Что они сейчас делают? Вот закон Вяткина. 2 года за клевету в сети. А вот, например, спокойно по вот этим размытым формулировкам можно обвинить сейчас всех журналистов и Алексея Навального в том, что они публикуют клевету. А докажите, где у вас эти базы? А это не настоящие базы. Ну, то есть, все что угодно можно сделать. Таким образом, они хотят, внушить страх остаткам независимых журналистов и блогеров в нашей стране. Второе, что они делают. Закон, который позволяет блокировать или замедлять работу YouTube, Facebook, ну, всех интернет-сервисов.
Но которые якобы обижают,
да, которые якобы обижают Владимира Соловьева, СМИ, который всякий бред свой этот несет. Если в тренд, например, не попадает представитель госмедиа, значит, можно замедлить или заблокировать. И третье, что они делают, они дают широчайшие полномочия полиции. То есть теперь у нас сотрудник полиции может применять оружие при любом испуге. Там прямо написано, за иные действия, если сотрудник полиции увидит в этих действиях угрозу для своей жизни и здоровья. Как мы знаем, в суде сотрудники полиции признались, что они очень сильно испугались пластиковых стаканчиков.
Еще сегодня минимум 2 года за перекрытие магистрали.
Ну, вроде год. По-моему, год.
Ну, да, за перекрытие улиц.
Вот. Вскрывать автомобили теперь могут вообще безнаказанно абсолютно. Врываться в помещение безнаказанно. Там, двери взламывать, окна проникать в помещение. Все что угодно. То есть они, собственно говоря, готовятся к силовому удержанию власти. Это оборонная позиция.
Ну, значит, то есть учатся у Лукашенко.
Конечно. Они, вот, безусловно, и когда принимали закон о полиции, вот сегодня я монтировал для своего YouTube-канала ролик, посмотрел пленарное заседание Госдумы. Выходит депутат от «Справедливой России» и говорит, а вы знаете, зачем нам нужно расширить полномочия полиции? А вы посмотрите, что там в Беларуси происходит. Только благодаря полиции Лукашенко удерживает власть. И нам нужно дать полиции гарантии. То есть они даже не скрывают, зачем им
партия,
это,
да.
Да, «Справедливая Россия», я не помню фамилию, даже не знаю такого депутата, откуда он появился там. Никогда его не видел в партии, когда еще я там был.
Ну вот смелые вот, такие люди.
Поэтому да, они боятся, и вот они к чему готовятся. Параллельно они могут там и убивать, и задерживать, и арестовывать. Они все могут. Но просто я уверен, что бессмысленно Алексея Навального сейчас преследовать дальше, потому что уже все случилось. Все самое худшее уже случилось. Как помните, журналистам говорили, самый опасный период – это момент подготовки публикации. А когда ты уже опубликовал, в принципе, опасности больше нет.
Хорошо. Сейчас мы Андрея Пьянковского подключим. Андрей Андреевич, как вы считаете, вот вся эта программа консервации режима, которую мы видим на глазах. Вот это очередное закручивание гаек. Тут как раз мы, вот слушателю, который мне писал, и ответили, да, что там будет в плане закручивания гаек, что следующее будут запрещать. Вот это и будут запрещать, все, что могут. А вот это ведет к стабилизации системы или на какое-то время удастся только подморозить ее?
Ну, эту систему очень трудно стабилизировать. Она, во-первых, глубоко порочна экономически. В ней нет института частной собственности. Любая собственность от олигарха до владельца какого-нибудь уличного ларька, она условно зависит от его отношений, в первом случае с президентом, а вторым с местным полисменом. Эта система не может работать. Но, кроме того, это выходит за рамки нашего сегодняшнего обсуждения, наверное, ему стоит посвятить специальную передачу. Режим потерпел очень серьезное, я не преувеличиваю, военное поражение на Кавказе. Оно было подчеркнуто и акцентировано парадом победы Алиева и Эрдогана в Баку. Турция является сейчас доминирующей силой на Южном Кавказе. И я бы сказал даже, что для путинского режима это некий аналог русско-японской для царского и афганской для Советского Союза. Это сейчас начинают понимать в обсуждениях в властных даже каналах. Что касается закручивания гаек, то оно начинается просто сегодня, отталкиваясь вот от этого расследования. Я, наверное, у меня как человека на пенсии много свободного времени. Я последние вот дни и часы... Меня тоже, как и вам, любопытна реакция официоза на события. Она постепенно вырисовывается. Вот вы правильно заметили, тон задал Соловьев, но одни и те же мотивы повторяются у всех провластных комментаторов. Видимо, это согласованная линия. Первый пункт. Об этом даже и Лавров сказал, что это никакое расследование, основанное на базе, купленной на так называемой плешке. Это работа, конечно, ЦРУ и МИ-6, а все российские граждане, включая Навального, которые участвуют в этом расследовании, это изменники Родины, которые передали врагу секретную информацию, данные о доблестных сотрудниках ФСБ. Я вижу, как у вас напрашивается вопрос. У меня, вернее, у них есть на него ответ. Ну, значит, они признают факт, который представлен, пусть это не независимое расследование, пусть это ЦРУшники, а вот всех этих Мышкиных, Пышкиных, 8 этих геев, которые ездили любоваться томскими окрестностями, они признают? Да, признаем, отвечает Соловьев и ему подобные сотрудники. Возможно, я цитирую сейчас дословно, возможно, какие-то сотрудники ФСБ следили за Навальным, осуществляли наружные наблюдения. Навальный декларировал открыто свою враждебность власти и призывал к свержению режима неконституционными методами. Таких людей должно было внимательно отслеживать ФСБ. Вот что-то вокруг этой линии, я думаю, будет и официально принято, может быть, даже на завтрашней пресс-конференции.
Ну, в общем, как люди циничные, они вполне могут сказать, что это была вообще наружная какая-нибудь охрана Навального, которая спасала его от покушения, а потом вот с приступом там тяжелой болезни его увезли в Германию, где и спецслужбы его и отравили. Вы готовы к такой, значит, версии, которую завтра нам может рассказать Владимир Путин с яркими такими деталями?
Ну, я примерно что-то подобное себе и представлял. Да только какая разница, что они скажут? Понимаете, ну, они уже завоевали репутацию.
Ложь должна быть убедительной все-таки для них.
А теперь репутация работает уже против них. Во-первых, в это никто не поверит. Во-вторых, знаете, если даже они часть что-то признают в этом расследовании, то многие сомневающиеся, которые там все-таки еще думают, ну, не может такого быть, ну, не может такого быть. Тут скажут, так даже президент признал, что были там сотрудники ФСБ. А что, они разве ничего не знают? Разве у них нет доказательств, что случилось с Навальным? Раз их там 8 человек, и они все за ним следили. Как же так они пропустили отравление? Вот следующий вопрос.
Так, ну, может, просто Путин скажет,
вопрос
обывателю. Накажем, да. Да,
ну, хорошо. И что, вы даже не завели, не возбудили уголовное дело. То есть у вас, например, блогер какой-то твит написал, сразу к нему врываются в 5 утра представители Следственного комитета, возбуждают дело, вот, и там, и за твит, за, не знаю, выход на улицу, любое такое вот мелкое правонарушение, и сразу возбуждается уголовное дело. Здесь оппозиционера известного не только в стране, в мире уже, отравили. Ну хорошо, возбудите уголовное дело, расследуйте. А раз вы даже не пытаетесь этого сделать, ну это, по сути, вы расписываетесь в том, что это явка с повинной.
Вот, кстати говоря, сегодня трое депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга направили заявление директору ФСБ Александру Бортникову с требованием проверить факты расследования об отравлении Алексея Навального. Вишневский...
Да, я хотел сказать, дайте я угадаю фамилии этих депутатов.
Резник и Амосов, да, яблочники, требуют возбудить уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного общественного деятеля», и обвиняемыми должны стать сотрудники вот этой спецгруппы. Вот в таких обращениях к ведомству, которое само замешано в эту историю, есть какой-то смысл? Или это политическая акция такая?
Это перформанс? В этом есть смысл. Почему? Потому что здесь же происходит сражение за общественное мнение, понимаете? То есть очевидно, что никакого расследования не будет. Очевидно, что будут какие-то отписки. Но каждый такой повод, он приводит к резонансу. Или, например, когда-нибудь будет какой-нибудь трибунал. И вот тогда все эти документы очень пригодятся. Это вот когда-то, я помню, когда вышло расследование Навального по «Чайке», я тогда, поскольку у нас Чайка был генеральным прокурором, я решил написать депутатский запрос Бастрыкину с просьбой проверить факты, изложенные в расследовании по Чайке. Какой же я замечательный ответ получил. Говорит, что ваше обращение, уважаемый депутат, перенаправлено в генеральную прокуратуру. И там этим займутся. То есть Чайка сам себя должен был проверить. Но это же все когда-нибудь пригодится. Потому что это называется следы. И эти следы потом можно будет очень хорошо использовать в случае, если когда-нибудь у нас будут независимые суды, нормальное государство правовое. Вот тогда все это пригодится.
Да, кстати говоря, тут я опять же обращусь к одному из сюжетов из выступления Алексея Навального. Мне кажется, вот это его заявление довольно важным.
Я хочу сказать пару слов офицерам ФСБ, и вообще правоохранительных органов. Вот вам самим не стыдно работать на эту систему? Вы же видите, что просто превратились в прислугу для воров и предателей. Путин 20 лет последовательно превращал и ФСБ, и МВД в структуры, главная задача которых – помогать ему красть, ему и его друзьям. И это единственный национальный проект, выполненный на отлично. Богатейшая страна с огромными ресурсами стала нищей. Миллионы пенсионеров рыдают, сравнивая свои пенсии и цены в магазинах. Зато все путинские дочери – миллиардерши. Его друзья, соседи, сослуживцы – миллиардеры. Самые дорогие яхты у наших олигархов. И вы должны это все защищать, а еще и убивать тех, кто недоволен. Не надо участвовать в этом национальном предательстве. Те, кто поддерживает Путина и его систему, не патриоты, а изменники. Они предали народ России.
Вот Алексей Навальный. Дмитрий, что вы скажете как политик? Можно ли сагитировать сегодняшних сотрудников силовых органов на то, чтобы они не выполняли, прям скажем, преступные приказы? Хотя бы.
Ну, сразу не получится, но в любом случае такие обращения очень полезные. И я знаю, что очень много сотрудников действующих в ФСБ, которые уже собираются, ждут, не дождутся пенсии или квартиры, чтобы свалить из этой системы. Потому что они прекрасно понимают, что заниматься реальной борьбой с коррупцией не разрешает и не позволяет. А вот быть по Пелевину хотелось бы сказать, но это нельзя в эфире говорить, да? Быть клоунами, сами знаете у кого, или наоборот, они не хотели бы. И прекрасно понимают, они сами не любят начальство, которое коррумпировано, которое действительно управляет большими финансами, а им там что-то там, какие-то крошки достаются с барского стола. И ту квартиру мы же видели этого сотрудника ФСБ.
Ну да, который грязную работу должен делать, конечно. Вот он там.
Он делает грязную работу и в нищете живет. Ну, это и так большинство. Не такие уж там и прям супер огромные зарплаты. Вот сотрудники полиции, которые меня конвоировали там в суд, из суда в отделение или в спецприемник, 40 тысяч рублей в месяц получают. И еще их постоянно дергают на выходные, когда там проходят какие-то акции протеста. И это им не нравится. Они не об этом мечтали. Не чтобы Гудкова конвоировать интересно, можно о чем-то поговорить, что-то там спросить. Но в целом это не та работа, о которой они мечтали. И когда они видят вот это, когда они видят дворцы, когда они видят яхты, любовницы и так далее, да, они испытывают такие же чувства, как и нормальные, как и все нормальные люди.
Ну и главное, я думаю, что они видят, что благосостояние, мягко говоря, лет 10 не растет. В общем, если и растет, то у тех лиц, которых показал Алексей Навальный.
Ну, безусловно, у всех падает, и у них в том числе падает. При этом они видят, как количество там, миллиардеров долларовых среди друзей Путина также растет в обратную сторону. Да? В смысле, у них отрицательный рост, а здесь положительный.
А как вы все-таки объясните появление такого потока новых и новых расследований по поводу там, то любовниц Путина, то дочерей Путина, то ближайшие там, родни Путина? Кто-то сливает или просто вот базы данных, так сказать, накопились и, наконец, стало возможным обнародовать много интересной информации?
Ну, во-первых, растет профессионализм людей, которые этим занимаются. Это первое. Совершенно очевидно. Второе. Конечно же, разные кланы во власти друг друга не любят. И, например, когда даже я расследовал в Нижнем Новгороде там, коррупцию, мне наводки присылали. Говорят, Дмитрий, мы вам рекомендуем в Майами проверить замов мэра. Посмотрите, может быть, что-нибудь найдете.
Нашлось?
Конечно. А проверьте у мэра во Франции. Ну, то есть наводки были, безусловно. То есть те, кто не любит, но кто, видимо, знает, кто находится в системе, конечно, и сливы имеют место. И, во-первых, и базы эти все появляются. Даже теперь цифровая демократия, теперь бигдата. Ну, очень удобно этим торговать. Это тоже рынок бигдаты появился. Пожалуйста, можно такую базу купить. Можно другую, есть черный интернет. Все эти секрет-чаты Телеграма, пожалуйста. Все это есть. Раньше такого не было. А теперь есть. И теперь я жду вот что, с нетерпением. Когда записи 200 тысяч видеокамер тоже окажутся на черном рынке, мы уже будем просто в прямом, ну, так сказать, видеофильм смотреть.
То видеорасследование. Есть, как вот эти Мишкины как бегали это, по
Томску? Конечно, как они бегают. Помните, как в этом, в Лондоне, ой, где там они?
Солсбери.
Бегали вот эти вот Петров и Баширов там, да, показывают. То же самое у нас будет. Поэтому эта цифровая диктатура, которую они пытаются использовать против оппозиции, будет против них работать. Что, вот про нас неинтересно, но мы там не совершаем преступления, они совершают. А в базе есть маршруты передвижения не только оппозиционеров, но и сотрудников силовых структур, поэтому это тоже все окажется.
Хорошо, вопрос Андрею Пианковскому. Андрей Андреевич, вот смотрите, такая грустная история, трагическая, была, собственно, связана с Саудовской Аравией. Журналист, работавший в Америке, был заманен в посольство, убит, расчленен и так далее. Была кампания, в общем, такая международная с осуждением этого зверского преступления. В результате саудиты, по крайней мере, исполнителей всех осудили, даже, по-моему, поначалу к смертной казни, потом помиловали, там, снизили сроки и так далее. А возможен ли такой поворот в России, когда власть вот возьмет и выдаст каких-то там исполнителей, вот, и скажет, мы тут ни при чем, это они тут сами по себе, значит, какая-нибудь тайная организация, которая нас тут всех подставляет по заданию какого-нибудь международного империализма. Вот это может произойти?
Я приведу вам пример, близкий к нашим пенатам. Это во время военной диктатуры Ярузельского был убит диссидент ксёнд Попелушко. И вот Ярузельский пошел именно по подсказанному вами пути. Офицеры польской службы безопасности были арестованы, осуждены, но потом как-то очень быстро они оказались в Советском Союзе, где оставшуюся часть своей жизни провели. Нет, это не наш, не путинский путь. Скорее, этим Таюковым угрожает большая, другая опасность. Их могут как расходный материал ликвидировать. Тем более, вот мы оба с Дмитрием уже заметили, как ценит родина-мать вот этот материал. Вы же помните, как начиналось дело Лугового Ковтона. Это уж потом они превратились в патриотов, а уговор в государственного деятеля. А тогда в первые дни распространялось из официальных источников это слухи об их тяжелом заболевании. Они побежали, они сами прибежали на эхо Москвы. Их они понимали, что спасти их может в этой ситуации только публичность. Кстати, продолжая эту тему о тех версиях, которые... Мне кажется, вот та версия, которую я изложил от Соловьева, она уже принята. Но ведь она же является в то же время и косвенным признанием в организации убийства Немцова. То есть они уверяют как данность, что за вот врагами народа такого масштаба, как Навальный и Немцов, ходит наружка. Но мы и без этого признания все знали, что... за Немцовым ходила наружка. Ну так что же она делала, когда Немцова стреляли, если она сама и не стреляла?
Ну, кстати говоря, интересно, что тут на днях возник этот вопрос по поводу Немцова, и была такая проговорка, что вы спросите Владимира Путина на пресс-конференции там про заказчиков убийства Немцова. Да, да, да. Видимо, у них какой-то там заложен, так сказать, вот сюжетик, который им бы очень хотелось отыграть. Может быть, какого-нибудь подставят человека, значит, с неоднозначной, скажем, репутацией, да, которого уже и не найти.
Не, я думаю, здесь все проще. Я думаю, что дедушка стал часто оговариваться. Видимо, уже в голове не держит все, что в папочках написано, а дальше его пресс-секретарь Песков поправляет.
Ну, то есть это вот Совет по правам человека нам дал много доказательств того, что даже такие «великие» в кавычках люди, они не вечные, и с памятью у них бывают серьезные проблемы. Так, что ли?
Ну, с памятью или не с памятью, может, ему уже неинтересно. Все-таки человек 20 лет непонятно, чем занимается. Может быть, он уже думает о покое, но боится, никому не доверяет, не знает, как уйти, понимает, что уже здесь Гаага, здесь тоже много разных врагов. Никто ему гарантии уже не даст безопасности. Поэтому он вынужден, как раб на галерах, да, дальше вот куда-то ползти. Нет, я единственное, чего опасаюсь того, что может произойти какое-нибудь событие, страшно, да, которое может затмить новость о расследовании. Ну, вы понимаете, что я имею в виду.
Ну, Россия периодически ведет разнообразные войны. Об одной из них, которая была не напрямую российской, но с таким явным участием России в этом конфликте, теперь я имею в виду Карабах, мы уже вот, так сказать, поговорили. Это, может, но быть, и теракт, есть и другие, и все, есть угодно. И другие истории.
Я об этом говорю. Потому что, вспоминая, когда даже в Думе мы пытались привлекать внимание к каким-то законопроектам, власть очень технологично предлагала и вбрасывала темы, ну, типа, давайте там сажать за мужеложество или еще что-то. И все начинают обсуждать вброшенные законопроекты.
Педофилы там какие-то.
Да, вот то, что потом даже и не проходит. А вот, а под шумок всегда они проводят нужную инициативу. Поэтому сейчас им очень выгодно, нашему режиму очень выгодно отвлечь внимание общества от расследования отравления Навального. И как бы они вот здесь не перешли какую-то черту. Вот есть такое опасение, но я надеюсь, что я ошибаюсь.
А вы думаете, что расследование может пойти как-то глубже вот того, что сегодня достигнуто с помощью этих баз данных, там, сетей, ну и просто вот логических каких-то умозаключений, которые из этих событий, так сказать, которые оказались наверху, нам теперь известны?
Я думаю, что вся ситуация, связанная с отравлением Навальным, сейчас теперь, вот, знаете, под большим прожектором. И сейчас огромное количество людей, не только в России, но и за рубежом, попытаются дальше связывать эти ниточки. И наверняка мы чего-то еще узнаем. Баз-то много разных. Может быть, кто-то какой-то транш получил, и мы узнаем, что на счетах какого-то отравителя появились деньги. Или там квартиру кто-то получил, или еще что-то. Или какие-то телефонные переговоры. Еще же ведь не все взломали. Мы же не знаем, что они писали друг другу в телеграмах, в ватсапах. Это же все взламывается. Когда убили наших журналистов в Африке, Ходорковский выпустил расследование, где все было прям прямым текстом.
А сейчас вся у Ходорковского переписка. Всплыла очень интересная переписка о том, как российские товарищи из администрации президента работают в разных постсоветских странах, какие указания дают, кому деньги платят и так далее. Оказалось, что все эти почты, так сказать, начальников там на Старой площади, они тоже не неуязвимые, и они, вот, собственно, свою агентуру легко засвечивают.
Понимаете, что там даже внутри администрации президента есть свои аппаратные игры. Условно там в департаменте внутренней политики сидит человек, который до Кириенко назначил другой начальник. Поэтому вот у них там есть какие-то такие вот борьба подковерная. Они друг друга будут сдавать, будут что-то вбрасывать. Я уверен, что что-то новое появится. Я почему привел вот это расследование Ходорковского по убийству журналистов в Африке? Оно показывает, что нет никаких секретов, когда кому-то очень нужно.
Хорошо, я думаю, что мы должны обратиться теперь к общественному мнению. Вот что люди думают о этом расследовании?
Удалось ли прессе раскрыть попытку убийства Алексея Навального?
Я на самом деле поразилась тому, как просто найти каких-то людей. То есть мне очень понравилась идея о том, что они просто на каком-то сайте купили данные этих сотрудников органов. Вот, но если они таковыми являются. Мне кажется, очень хорошо работа проделана. Мне кажется, они всегда так скрупулезно подходят к расследованию.
Нету никаких доводов, фактов. Опять какая-то просто клевета.
Под тем, что я видела признаком, да, ну, то, что люди пишут в Инстаграм, да.
То, что было представлено, ну, те данные, они кажутся очень даже правдивыми. Обратной никакой стороны не было, опровергающей это все, поэтому могу верить. Но, возможно, не так.
Я думаю, да, конечно. Алексей Навальный там, в принципе, все рассказал подробно и разжевано.
Я считаю, что нет.
Почему?
Ну, очень много еще закрытых моментов. Расследование, которое мы видели в Ютубе, там очень много догадок. Вот когда будут документы, как в некоторых до этого были, тогда будет понятно.
Чтобы судить, нужно иметь к этому основания. Я считаю, пока их недостаточно.
Я не вижу четких конкретных результатов, что нашли виноваты вот эти, вот эти, вот эти. Каждый тянет на себя.
Может быть, прям раскрыть не получилось, но какие-то такие наметки, какие-то вопросы у людей должны появиться. Ну, насколько это правда? Доказательная база там вроде как есть, но опять же все перепроверять надо.
Судя по всему, да, какая-то серьезная заварушка была.
Ну, у нас по минуте есть. Андрей Андреевич, меняется ли, на ваш взгляд, издалека общественное мнение в России-то?
Ну, судя по этой выборке, она оказалась достаточно лоялистской, и общественное мнение не очень изменилось. Но посмотрим. Вот, например, вряд ли Дмитрий угадал бы имя еще одного депутата, не то что потребовавшего, ну, скажем так, мягко предложившего провести расследование относительно этих 8 ФСБшников. Это ваш бывший коллега Леонид Калашников, депутат Госдумы от коммунистов. Правда, он это предложил не с трибуны Государственного Думы, а с экрана телеканала «Дождь», но тоже такое предложение дорогого стоит. Может, это тоже маленький сигнал изменения общественного мнения.
Выборы приближаются.
Я думаю, что это не так, потому что на телеканале «Дождь» я был с Калашником, он не Леонид, а Сергей от ЛДПР, который сказал, что нужно вернуть Думе право парламентского расследования. Но когда я ему предложил все-таки выступить в фракции с предложением таким, он сказал, что здесь домыслы и вообще это все ерунда. Но, тем не менее, я даже по этой выборке могу сказать, что, во-первых, люди узнали. Да, там уже 50-50 мы видим. Но еще мало времени прошло. Даже социология говорит, как наука социологии, что если вы хотите почувствовать результат, ну, подождите хотя бы неделю.
Ну, уже 10 миллионов есть. Я думаю, что через месяц будет 20, а то и 30. Тогда можно будет делать серьезные замеры. Но, кстати говоря, у нас в интернете все-таки там 44-42% считают, что расследование удалось. Спасибо Дмитрию Гудкову и Андрею Пианковскому. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.